слушайте
школьный радиоканал
«Малое Садовое».
Добрый день, дорогие друзья! В эфире школьный радиоканал «Малое Садовое». За звукорежиссерским пультом Анастасия Большакова, у микрофона Анна Соловьева. Январь полон воистину чудесных дат. Это Рождество Христово и Крещение. И сегодня мы будем говорить как раз о них. Я думаю, многие из вас слышали о чудотворных иконах. Сегодня речь пойдет об одной из таких икон. Чудотворная икона умиления Локотская. О невероятной истории этой иконы, которая сейчас находится в Петербурге, нам расскажет Юрий Иванович Шишков, который сопровождает ее в поездках по России и за рубежом и организовывает крестные ходы с иконой. Юрий Иванович, расскажите, пожалуйста, историю с самого начала.
История этой иконы началась 24 года назад в поселке Локоть Брянской области, когда жительница этого поселка, Мурашкина Наталья Николаевна, пошла в местный магазин за покупками и увидела на прилавке магазина просроченный календарь с ликом Матери Божией. Обыкновенный плакатный календарь. Каждый из нас такие каждый год покупает для исчисления времени. Он был просрочен, никому он был не нужен. И продавщица могла его просто выбросить. И она его купила, чтобы не допустить осквернения образа Матери Божией. Принесла домой и, отрезав численник, повесила дома. Но уже не как календарь, а как икону. По прошествии времени этот образ стал благоухать и замироточил. Об этом сообщили правящему архиерею. К его приезду решили образ поместить в рамочку. И когда образ сняли со стены, увидели, что на обратной стороне она явила другой образ, но только уже не рукотворный. И когда приехал владыка, взял икону в руки, мира заструилась у него по рукам, и он сказал: «Да, сколько раз на Афоне был, в Иерусалим не раз ездил, но нигде не видел таких чудес. Наверное, на небесах нам хотят этим чудом что-то сказать». Владыка благословил оставить икону на хранение в этом доме и построить для хранения иконы часовенку. Но он ее не благословил строить отдельно стоящую, а благословил сделать к дому пристройку, как молельную комнату. Эта часовенка была построена, и очень редко икона там пребывает, потому что она преимущественно постоянно путешествует, и не только по России, но и по миру. В 2003 году эта икона получила всероссийскую известность. Это был год, когда мы отмечали столетие прославления преподобного Серафима, и в рамках этих торжеств готовился пеший крестный ход. Это был фейерверк чудес. Это были радуги в безоблачном небе, кресты из облаков, многочисленные случаи исцеления, мироточения всех без исключения икон, которые участвовали в крестном ходу, и главных, и тех, которых крестоходцы несли на своей груди, мироточение храмовых икон. И так было на всем протяжении пути крестного хода. Надо сказать, что таких чудес больше не было никогда. Это было только в одном, 2003 году. Конечно, сейчас, глядя на нее, никто даже и не подумает, что когда-то это был бумажный календарь, потому что сейчас икона одета в красивые дорогие ризы. И надо сказать, что все, что имеет отношение к иконе, оно настолько необычно. И вот история появления ризы на этой иконе тоже необычна. Наталья Николаевна работает врачом, она собрала некоторую сумму денег и решила заказать для иконы ризы особые, чтобы поблагодарить Матерь Божию за явленную милость, почтить ее. И вот поехали в Софрино. Вышел мастер, который осуществлял приемку заказов, и когда увидел, что привезли, а привезли, по сути дела, промасленный листок бумаги, издавающий приятный аромат. И увидев то, что привезли, спросил: «А вы вообще понимаете, куда вы приехали? Ведь мы делаем ризы на иконы ценные, старинные. Знаете, что я вам советую? Вы обратитесь куда-нибудь в мастерскую рангом пониже. Впрочем, если вам уж так хочется, чтобы этот заказ исполнили мы сделаем его». И была названа сумма, что если бы Наталья Николаевна продала бы свой дом, ну вот только тогда, пожалуй, хватило бы. И вот когда была сумма озвучена, икона стала сиять. Она стала переливаться всеми цветами радуги. И на иконе Матерь Божия открыла глаза. Посмотреть На это чудо побежали рабочие всего комбината. Люди стали просачиваться, чтобы полюбоваться этим чудом. И совершенно бесплатно ризы на эту икону взялся делать мастер, который выполнял заказы самого патриарха. Икону оставили в Софрино, и Наталья Николаевна вернулась домой. А через 3 дня раздается телефонный звонок, ей звонит этот мастер и говорит: «Вы знаете, Наталья Николаевна, в нашей церкви существуют каноны, которые касаются всех сторон церковной жизни, и они довольно жесткие. Такие же жесткие каноны существуют и в тех случаях, когда мы делаем ризы. Если мы работаем над ризой, где изображена Матерь Божия, то в украшении таких икон используются камни белого и голубого цвета, потому что белый и голубой цвет – это богородичные цвета. А вот если на иконе помимо Матери Божией присутствует Богомладенец либо Спаситель, то обязательно по канонам в украшении ризы применяется рубиновый камень, потому что цвет рубина красный, это цвет крови, это цвет нашего Спасителя. И мы собирались экспертным советом и решили, что по канонам на ризу для нерукотворного образа необходимо использовать рубиновый камень. Наталья ничего не поняла. Он повторил. Она опять ничего не поняла. И он задал ей вопрос: «А вы что, разве не знаете, что на нерукотворном образе, помимо Матери Божией, есть еще и нерукотворный образ распятого Христа, который мы знаем по изображению на Туринской плащанице? Вы знаете, я впервые слышу от вас об этом. А у вас есть при себе фотография нерукотворного образа?» «Есть. Ну, положите на стол, а потом обойдите и посмотрите с другой стороны». И вот только когда она посмотрела, только тогда она поняла вообще, о чем он говорит. Нерукотворный образ, одетый ризой, на иконе стал похож на стопочку, отпечаток ее ножки, и на иконе появилась правая стопа. И вот с тех пор, с 2003 года, икона постоянно участвует в каких-либо общероссийских или международных крестных ходах. И за эти годы Матерь Божия в образе этой иконы прошла по дорогам России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Абхазии, Приднестровья. Только пешими крестными ходами это порядка 14 тысяч километров. Сколько она проехала на автомобилях, это сосчитать теперь не может никто. Кроме этих республик: Чехия, Словакия, Румыния, Болгария, Грузия, Армения и другие страны. Сколько лет еще будет чудо от этой иконы и сколько она будет ходить, тоже сейчас сказать не сможет никто. Таким образом, на сегодня это единственная в мире икона Матери Божией, которая была предсказана заранее. Ее явление предсказал Серафим Саровский. Она единственная в мире, которая имеет не только нерукотворный образ Матери Божией, но и нерукотворный образ распятого Христа с Туринской плащаницы, и на этой иконе присутствуют сразу 2 стопы. И Матерь Божия в образе этой иконы границами обходит земли своего народа, защищая его.
Куда по свету белому отправиться с утра? Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Забудь свои заботы, падения и взлеты. Не хнычь, когда судьба себя ведет не как сестра.
Но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра.
Но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра.
Ах, сколько будет разных сомнений и соблазнов.
Не забывай, что эта жизнь не детская игра.
И прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. И прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.
Сегодня мы продолжим беседу с детским психологом Ириной Тевакумар и поговорим, дорогие наши юные слушатели, о том, как вы ощущаете себя в школе, в коллективе. Все ли у вас складывается? Ответьте себе сейчас на этот вопрос. У кого-то да, у кого-то нет. Подробнее о том, почему многие чувствуют себя неуверенно в классе и что с этим делать, мы поговорим прямо сейчас.
Дорогие ребята, очень часто вы рассказываете мне о том, что у вас есть сложности самоощущения, сложности самооценки, общения с одноклассниками, и порой у вас даже нету никакой мотивации к обучению. И когда мы начинаем обсуждать, развивать эти вопросы, то все ведет нас к вопросу атмосферы в классе, того, как вы себя ощущаете в классе, насколько вам комфортно. Если мы говорим о вопросе единства класса, о принятии каждого из нас, то это, конечно, очень важная тема. Вспомните себя, когда вы чувствуете себя важным, нужным, хорошим. У вас появляется будто крылья за спиной. Вы можете горы свернуть. Все у вас получается. А когда вы чувствуете себя ненужным и вам сложно найти контакт, то у вас опускаются руки, вам становится очень грустно. Также вопрос принятия в классе важен еще и потому, что через общение, через то, как мы и вы, ребята, ощущаете себя в различных занятиях, мероприятиях, вы изучаете самого себя, для вас открываются все новые и новые грани самого себя, и в конечном итоге вы отвечаете на вопрос «Кто я?». Для начала давайте, ребята, вообще посмотрим, а как обстоят дела в вашем классе. Возможно, у вас вообще эта проблема и не стоит вовсе, и ваш класс очень дружный, и вы с радостью идете всегда общаться. Но для того, чтобы это оценить, задайте себе всего один вопрос. Как я чувствую себя в классе? И тут могут быть несколько вариантов ответа. Если вы отвечаете себе, что у меня много друзей, я могу общаться с любым одноклассником, возможно, вы скажете себе, что у меня несколько человек, с которыми я могу общаться. А есть еще ребята, для которых ответ будет, что, скорее всего, в классе я одинок. И я думаю, что сейчас важно ответить и проговорить все варианты ответов, которые у вас, ребята, возникли. Я хотела бы начать с тех ребят, у которых ответ был, скорее всего, я здесь одинок. Каждый день, сталкиваясь с типичными ситуациями и не находя возможности для облегчения общения, раскрепощения, вы, ребята, можете думать, что никто не может вас понять. На самом деле это не так. В вашей школе есть люди, которые испытывают и переживают те же чувства, те же эмоции. В вашей школе и в вашем окружении есть взрослые, которые могут помочь вам исправить эту ситуацию. Поэтому я хочу обратиться к вам и попросить вас, пожалуйста, не замыкайтесь в себе, не оставайтесь один на один с этими переживаниями. Идите обязательно, разговаривайте об этом, и всегда найдется человек, который вас выслушает и поможет. Вы можете сначала обратиться к своему классному руководителю. Выберите время, когда вы сможете спокойно обсудить с ним эти моменты, и расскажите о своих сложностях. Я уверена, что ваш учитель, ребята, обязательно подскажет вам, как вы сможете показать себя с лучшей стороны в классе. Он сможет найти для вас возможности проявить себя. И тогда ребята в классе посмотрят на вас совсем другими глазами, и вы совсем по-другому будете себя чувствовать.
Ирина, скажите, пожалуйста, если все же складывается ситуация так, что по каким-то причинам мы не можем подойти к учителю или к школьному психологу, поведать о своей проблеме. Ну, может быть, человек стесняется, может быть, есть этому какие-то другие внутренние причины. Но проблему решать надо, с ней нельзя жить.
Я тоже такое часто встречаю, что сложно ребенку подойти к классному руководителю, потому что иногда классный руководитель занят совсем другими вопросами, он не может уделить много внимания. В таком случае тоже ситуация не безвыходная, и существует несколько вариантов, как действовать дальше. Для начала вы можете выделить время и подойти к своим родителям. Они же тоже когда-то были школьниками. Возможно, у ваших родителей они тоже попадали в такую же ситуацию, как и вы, и они подскажут вам, как вам лучше себя вести. И тогда у вас уже будет какой-то выработанный план, который уже основан на чьем-то опыте, и вам будет легче двигаться по этому плану дальше. И второй вариант. Вы можете сами постараться себе помочь. Когда вы будете в классе, посмотрите, пожалуйста, на ваших одноклассников. Я верю, что среди ваших одноклассников уже сейчас есть человек, с которым вы можете начать пробовать общаться. Попробуйте к нему подойти, сами сделать какой-то шаг навстречу к изменениям вашего самоощущения в классе, шаг к единству этого класса. Ведь очень часто, ребята, бывает, что помимо того, что существуют какие-то внешние факторы, разные характеры одноклассников, очень часто в нас самих тоже кроется какая-то причина. И давайте сейчас мы будем честными по отношению к самому себе. Выберите время, сядьте и подумайте, в чем причина может быть, если мы говорим о том, что она может быть и в вас самих. В чем ваша сложность? Возможно, вам сложно идти общаться. Возможно, вы стесняетесь. Возможно, вы не знаете, как начать разговор. В таком случае, если вы уже поймете, в каком направлении вам нужно двигаться, вы уже сможете найти варианты, как исправить эту ситуацию. Например, если вы не знаете, как общаться, сейчас, слава богу, существует много замечательных театральных студий. И, возможно, они даже есть и в вашей школе. Уточните этот момент. В большинстве ситуаций, ребята, все проблемы, связанные со сложностью общения, они решаются буквально первым, единственным успешным опытом этого общения. Поэтому не останавливайтесь на том, что у вас есть сейчас. Обязательно ищите информацию о том, как можно компенсировать то, что вам нужно еще развить, где этому можно научиться, кто сможет вам помочь. Вы почувствуете, что когда вы хотя бы один раз сделаете шаг, самостоятельный шаг, то вы совсем по-другому уже будете себя чувствовать. Вы уже не сможете про себя сказать, что вы боитесь, стесняетесь, вы не можете подойти, общаться. Вы уже сделали это, и дальше вы сможете этот результат улучшать. Поэтому не оставайтесь, пожалуйста, один на один с этими переживаниями. Разбирайтесь в ситуации и идите дальше. Для вас, ребята, я знаю, что очень важно чувствовать, что ситуацию можно решить, потому что в такие моменты она иногда кажется безвыходной, и вы разочаровываетесь в себе, в людях, все переживания вы держите внутри. Ребята, эта стратегия не для вас. Вы обладаете замечательными качествами, раскрыть которые вы обязательно сможете. Главное — пробуйте. И вот вы вдруг будете замечать, как вы по-другому себя чувствуете в классе, как одноклассники приглашают вас в гости, на день рождения, в кино. Словом, у вас начнется совсем другая жизнь. Пробуйте, и все получится.
Ирина, скажите, пожалуйста, а то, о чем мы говорим, это касается средней школы или в начальной школе тоже, естественно, бывают, наверное, такие проявления, такие ситуации?
Ребята, вы знаете, что для вас, наверное, ощущение единства и принятия в классе, оно важно с первого дня нахождения в школе. Но если мы говорим о начальной школе, то вы вспомните тоже себя, или, может быть, вы сейчас учитесь в начальной школе. Учитель относится к вам с большей заботой, он оберегает вас, он создает такие условия, чтобы все же эта проблема обошла вас стороной. А если вы уже учитесь в средней школе, то тут вы чувствуете все это на себе, когда весь класс оказывается в большой школе и предоставлен сам себе. Поэтому, конечно, эта проблема в большей степени актуальна для ребят, которые учатся в средней школе.
А как ребята, ответившие на вопрос иначе?
Сейчас я хочу обратиться к ребятам, для которых атмосфера в классе воспринимается как комфортная. Я хочу сказать, что вы большие молодцы, что выстраиваете дружеские отношения с одноклассниками. Я знаю, это бывает трудно, но тем не менее вы справляетесь с этими ситуациями и идете дальше. Молодцы! Однако посмотрите, пожалуйста, по сторонам. Наверняка в вашем классе есть те ребята, которым не хватает вашего позитивного внимания. Помните, что человек становится только сильнее, помогая другим людям. Хотели бы вы стать успешнее, увереннее в себе, еще счастливее? Тогда знайте, что это все в ваших силах. Вы день за днем выстраиваете свою репутацию, поддерживаете достойное отношение к себе. Подойдите к вашему однокласснику, который часто находится один. Поговорите с ним. Возможно, после разговора именно с вами его жизнь начнет меняться к лучшему. И именно вы станете тем человеком, которого он будет вспоминать всю жизнь и говорить, что вот, это тот мой самый лучший друг, который изменил вообще мою жизнь в школе. Это стоит очень дорогого.
Я хочу сказать, ребят, что ваша жизнь тоже изменится к лучшему. Всем известно, что чем больше добра мы делаем, тем больше добра к нам возвращается. И мы расцветаем, и открываем для себя какие-то новые грани человеческого общения.
Да, совершенно верно. Если мы говорим об успешности класса, чего хочет каждый ученик, то мы никак не можем это иметь в виду, если класс разбит на какие-то группы. Замедляется успешность всего класса, поэтому вы будете гораздо сильнее, успешнее получать лучшие оценки, если в вашем классе будет единая команда. И вот подумайте, как приятно приходить в школу и знать, что в случае чего никто над вами не посмеется, что в случае чего вам протянут руку помощи, и вы в том числе будете готовы протянуть эту руку помощи вашему однокласснику.
Ирина, очень важную тему мы сегодня затронули, которую мы, конечно же, будем разворачивать. Может быть, каждый сегмент мы развернем подробно в следующих наших программах. Но сегодня какое у нас резюме для начала? Мы проговариваем с вами тему своего самоощущения в школе. И, кстати, это касается, мне кажется, не только школы, а любого общества, в котором мы бываем.
В качестве резюме я хотела бы напомнить ребятам о том, чтобы они всегда понимали, насколько это важный момент, что это очень важно, как вы чувствуете себя в классе. Если вы чувствуете себя по каким-то причинам некомфортно, ни в коем случае не оставайтесь один на один с этим чувством. Идите, общайтесь. Возможно, вам понадобится помощь взрослого. Не стесняйтесь попросить об этом. Обязательно у вас все получится. Если, ребята, вы сейчас уже, в принципе, довольны тем, как вы сами себя чувствуете, идите дальше, посмотрите, как чувствуют себя ваши одноклассники, всем ли комфортно в вашем классе. И если вы увидите человека, который по каким-то причинам пока сидит один, ему сложно войти в общую игру, вы видите, что у него что-то не получается, уделите ему свое внимание, подойдите, поговорите с ним. Можно просто даже задать самые простые вопросы. Как дела? Как ты выполнил домашнее задание? Готов ли ты к следующему уроку? Иногда уже даже от таких простых слов у человека появляется надежда. А мы с вами знаем, что если человек уже настроен на что-то хорошее, он верит в это, то все у него обязательно получится.
Дорогие ребята, несмотря на то, что вы еще школьники, пожалуйста, научитесь в том числе и сами решать свои проблемы. Я не призываю вас радоваться тому, что эти проблемы есть. Но проблемы возникают в жизни любого человека, я имею в виду проблемы общения. И то, что они у вас возникли сейчас, может быть, это очень хорошо, потому что еще в своем юном возрасте, в начале жизни, вы имеете возможность научиться их решать. Вы воспринимаете школу не только как школу, в которой вам дают знания по алгебре, геометрии, физике и так далее. Это еще и школа общения. Это некоторый тренажер, благодаря которому вы учите общаться, учитесь жить в обществе, учитесь решать свои личные проблемы. И в результате, когда вы вырастете, когда вы станете студентами и взрослыми людьми, у вас будет колоссальный и очень хороший опыт который вам в жизни поможет. Поэтому используйте это время. Проблемы, еще раз подчеркиваю, были и будут, и есть всегда и у всех. И у нас они были точно такие же в школах и в других детских коллективах. То, что происходит, это нормально. Дорогие друзья, вы слушаете школьный радиоканал «Малая Садовая». Мы продолжаем нашу программу. И на очереди разговор о музыке и танцах, о таком невероятном, огненном, ни с чем не сравнимом фламенко. И расскажет нам о нем хореограф и танцовщица Елена Смирнова. Елена, первое, что мне хотелось бы вас спросить, мы говорим о фламенко. А есть еще такая известная птица, созвучная по названию с фламенко, это фламинго. Есть ли здесь какой-то подтекст?
На самом деле есть такая легенда, сравнивают танцора фламенко с этой горделивой птицей, и на самом деле гордая осанка танцовщиков и костюмы их с тонкой талией и большим количеством оборок внизу, они действительно напоминают движение птиц, очень много похожего. Но на самом деле это всего лишь легенда, которых множество. На самом деле есть еще легенда о том, что фламенко слово произошло от слова «фламма», которое переводится как «пламя», «огонь». Это все результат того, что танец этот очень страстный, очень красивый, с огненным характером таким. На самом деле никто не знает происхождение этого слова, это все лишь только догадки.
А какими чертами характера обладает человек, который танцует фламенко, и вообще со скольки лет воспитываются танцоры? Со скольки лет они впитывают в себя вот это вот настроение, эту энергетику?
Настоящие танцоры фламенко — это, конечно же, носители культуры, это испанцы. Чаще всего они начинают танцевать буквально с того момента, как только начинают учиться ходить. И качества, которыми должен обладать танцор фламенко, конечно же, это темперамент. Кроме умения, естественно, нужно быть музыкальным, нужно уметь слушать музыку, а самое главное — обладать чувством ритма. Но кроме этого, конечно, нужно обладать внутренними качествами. Танец фламенко — это не просто умение стучать громко каблуками или взмахивать руками. Чтобы научиться танцевать его, нужно почувствовать дух фламенко. Ведь танцор не танцует, он говорит со зрителями, он передает через свой танец историю или свои переживания, свои чувства, радость свою. Ну, какие бы ни были чувства, он должен донести их до зрителя. Для этого он, как минимум, должен быть не пустым человеком, он должен быть глубоко думающим, чувствующим человеком, а также уметь честно передать это людям. Вообще фламенко — это, конечно, танец сильных людей.
А о чем этот танец?
Ну, это танец о том, о чем наша жизнь. Мы радуемся, мы печалимся, огорчаемся, мы переживаем какие-то коллизии в нашей жизни. Обо всем этом и танец. То есть во фламенко есть много направлений, и каждый танец имеет свое название. Это есть и веселые танцы, есть и такие грустные, глубокие танцы, которые передают трудные чувства, там скорбь даже иногда, любовь, кокетство, радость, праздник, то есть разные совершенно.
Фламенко — это не танец, это направление, да, которое объединяет в себе что?
Вообще фламенко, конечно, это не только танец, естественно, это целое искусство, которое объединяет в себе три основных важных вещи. Это танец, байле, пение, канте, и это музыка, музыкальное сопровождение токи. И только в соединении этих трех искусств рождается фламенко. Одно без другого невозможно практически.
Человек, который исполняет фламенко, он умеет и танцевать, и петь обязательно?
Не обязательно, но на самом деле многие испанские танцовщики здорово очень умеют петь. И когда они прекращают танцевать, хотя многие не прекращают танцевать, может, на сцене прекращают танцевать, они превращаются в певцов. И у нас, кстати, тоже такие случаи есть в России, те, кто танцует фламенко, некоторые увлекаются и пением тоже. Но на самом деле это три, конечно, разных человека. В одном моменте один человек танцует, другой человек поет это, и они существуют в тесной связке.
Есть ли у фламенко какая-то определенная символика?
Есть атрибуты фламенко, без которых невозможно себе представить этот танец. Во-первых, это платье. Это, например, баты де кола. Платье байлаоры. Байлаоры — это танцовщица в переводе с испанского. Это платье очень длинное, оно спускается шлейфом на пол с множеством оборок, или в горох крупный, или просто какого-то гладкого цвета. Танцовщица, когда танцует, она умеет управлять этим шлейфом, и это выглядит очень красиво. Испанская шаль. Невозможно представить танец без шали. Она тоже при движениях танца напоминает то взмахи крыльев большой птицы, то стекает с плеч, как водопад. Веер тоже очень известный предмет во фламенко. Он используется в очень кокетливом танце гуахира. И тоже танцовщица его использует, то имитируя хвост птицы, то просто им обмахиваясь кокетливо. Она при помощи него завлекает себе женихов. Вообще ритм во фламенко чаще отбивает каблуками. Это называется сапатиада. Но для того, чтобы ритм сделать еще богаче, часто используют кастаньеты, а также хлопки в ладоши, которые называются пальмас. Это все обогащает звук и, конечно, помогает держать ритм.
Ребята, которые придут на первое занятие, вот они сейчас нас слушают, они послушают прекрасную музыку, которая сегодня прозвучит. И кто-то загорится, потому что не загорится фламенко невозможно, хотя бы попробовать хочется. С чего начнется их первое занятие? Девочек сразу оденут в юбки и поставят на каблучок, или с чего-то другого? Или же с какой-то классической, может быть, хореографии?
На самом деле, без классической хореографии очень сложно добиться владения телом. Если человек владеет телом, он может танцевать многое, но, конечно, не фламенко. Фламенко нужно чувствовать. Но для танцовщиц русских, которые ничего не знают, что такое фламенко, конечно, и рекомендуется, и правильно, немножечко все-таки классического образования чуть-чуть дается всегда, обязательно. И это позволяет свободно двигаться, свободно владеть своим телом. И, конечно, всегда занятие состоит из двух частей. Всегда это и классика, и всегда это обязательно и каблуки, юбки, очень красивые движения. И, конечно, начинается все и с ритмических движений ногами, сапатиада, и движения руками, корпусом. Погружение начинается с первого же занятия.
А какое есть главное понятие в направлении фламенко?
Самое главное, пожалуй, слово, это понятие возникает тогда, когда чувство и вдохновение и танцора, и музыканта, и певца в момент выступления достигает наивысшей точки. И это вдохновение, когда оно их несет как корабль, в этот момент возникает это понятие, которое называется «дуэнде». Только, пожалуй, во фламенко есть четкое определение этого слова. Но это ведь очень важно. И в этот момент зрители с танцорами, с музыкантами, с артистами, они заодно. Возникает такое определенное единение. И в этот момент зрители, они просто поражены и зачарованы. И после этого, конечно, они уходят всегда измененные, с ощущением, что они что-то новое узнали и что-то новое поняли.
А бывает ли такое на концертах, вот на больших концертах профессионалов, когда кто-то из зрителей просто идет танцевать?
Конечно, вообще я считаю, что нет людей равнодушных к фламенко, в принципе. И наши, если говорить о наших северных русских людях, как ни странно, есть у нас эта перчинка, есть у нас темперамент этот, который заставляет нас горячо любить это искусство. Кто-то сильно любит, кто-то меньше, но никто не равнодушен к нему. И, конечно, люди, многие хотят присоединиться. Может быть, они не встанут и побоятся. Ведь фламенко можно танцевать, как я уже говорила, с того момента, как ты научился ходить, до того момента, как ты уже ходить совсем не можешь. Могут танцевать и бабушки старенькие, и маленькие дети. Поэтому, когда у нас проходят концерты и мы делаем мастер-класс по фламенко, с нами танцуют просто все, все, весь зал. Кто только может, они встают, и потом им мало оказывается, и они хотят еще.
Что такое школа фламенко? Это коллектив единомышленников, это семья. И когда туда приходит новый человек, школьник, студент, с чего начинается его жизнь в этой группе? Его учат все коллективом? Или есть педагог, который учит, остальные поддерживают? Как вообще, что это за атмосфера, что это за мир такой?
На самом деле все вот то, что вы сказали, имеет место быть. Это действительно большая семья, дружная. Поэтому как бы не соперничали друг с другом танцоры, потому что каждый, конечно же, хочет добиться совершенства в исполнении этого танца. И тот новый человек, который приходит, он, попадая в это, если он интересующийся человек, если он любит добиваться успеха, конечно, он хочет танцевать этот танец хорошо, и он будет танцевать, он будет отдавать все свое время, все свои силы этому искусству. Но как бы то ни было, все равно существует такой брак, братство определенное. Эти люди объединены тем, что они попали в этот мир фламенко, и они объединены горячей любовью к этому танцу. И попадая в этот мир человек, он уже не может оттуда вырваться. Я не знаю ни одного человека, который ушел из фламенко равнодушным.
А что вы посоветуете ребятам, школьникам, которые, возможно, через несколько дней, а может быть, через несколько лет, придут и попробуют себя в этом направлении?
Я им посоветую упорство, я им посоветую любить это, и тогда у них все получится.
Насколько я знаю, произведение, которое вы принесли, это очень популярное в Испании произведение, которое знают и танцуют практически все.
Да, «Севильяна» — танец, который знают все испанцы. Он возник в городе Севилья, столице Андалусии, где и возникла фламенко. «Севильяна» имеет, в отличие от остальных танцев фламенко, четкие фигуры, которые знают поэтому все, от мала до велика. И когда фестиваль «Севильяны» проходит в городе Севилья первая неделя мая, все испанцы наряжаются в яркие одежды, в платье, которое пошито специально для этого танца, с яркими оборками, с крупными горохами, очень яркие такие цвета. И выглядит это феерически. И они все выходят на площадь, играет музыка, и все одновременно исполняют эти движения. Вот это такой популярный очень и известный всем, буквально каждому испанцу, танец.
Мы сейчас говорим о фламенко как о чем-то, может быть, не очень известном и новом для нас, а с другой стороны, наверняка все ребята чуть больше знакомы с этим направлением, чем сейчас думают, и тем более взрослые, ведь есть ряд известных музыкантов, которые играют фламенко.
Да, конечно, самый известный из них — Пако де Лусия, гитарист, которого все знают, который приезжает к нам раз в год, обязательно он приезжает. Я просто считаю, что нельзя не сходить на этот концерт, потому что это легенда. Легенда наша современная. И, в общем-то, и фламенко объявлен ЮНЕСКО всемирным наследием. Известные танцовщики говорят, ведь фламенко, ему покоряет весь мир, так же точно, как покоряет весь мир русский балет. Так же точно и фламенко принадлежит всем.
Quiero ir al concierto que da Kiko Veneno y hacérmelo tranquilo. Si te vienes tú conmigo, no me gobierne. Yo te quiero porque tiene ojos verdes y pasas de vestido. Tú me quieres, yo te quiero, pero tengo que salir. Como se olvida un sueño, como se olvida un sueño, quien pudiera olvidar un amor, como se olvida un sueño, como se olvida un sueño, ay, olvídalo. Como se olvida un sueño y tener el corazón atrapado, ardiendo entre dos fuegos, ardiendo entre dos fuegos, ay, atrapado. Y eso sería igual que conquista con un soplo la luna, viaja por el tiempo, pero la vida es corta y los sueños son solo sueños.
Suspiros de mujer que lleva el viento, que lleva el viento, suspiros de mujer que lleva el viento, suspiros de mujer que lleva. Viento, que lleva el viento y hasta el hombre que roba sus pensamientos, hasta el hombre que roba sus pensamientos. Nadie lo ve, nadie lo ve, nadie lo ve, son luchas invisibles de su querer.
El amor es un viento. que igual viene que va. El amor es un viento que igual viene que va. El amor es un viento que igual viene que va. Que igual viene que va. Se muere y al momento vuelve a resucitar. Se muere y al momento vuelve a resucitar. Si me enamoro algún día, me desenamoraré. Me desenamoraré para tener.
Вы слушаете программу «Малая Садовая». Пришло время сказок.
Дональд Биссетт. Амур и соловей. Однажды в Лондон прилетел соловей. Он сел на фонтан посреди площади Пикадилли и запел для Амура, крылатого мальчика с луком и стрелами, который стоит высоко над фонтаном. Была темная летняя ночь, и соловей пел о деревьях и цветах за городом, о море и синих волнах с белыми гребешками, набегающих на рыжеватый песчаный берег, о детях, которые играют, строят песчаные замки, запускают воздушные змеи, едят конфеты, плавают и катаются на лодке по морю. «Наверное, все это чудесно», — сказал Амур. «А здесь только автобусы и такси, машины и люди, которые вечно спешат на работу или за покупками. Как бы мне хотелось, чтобы здесь было море!» Амур вздохнул, и по его щеке скатилась слеза. «Милый соловей, попроси море прийти сюда хотя бы на один день». «Хорошо, попрошу», — сказал соловей и улетел. На другой вечер, как только начали зажигаться звезды, соловей прилетел на берег моря, сел на пенек и запел о мальчике, который стоит один-одинешенек на верхушке фонтана в далеком Лондоне. Ветер унес его песню в море, и волны тоже услышали ее. Соловей пел всю ночь и улетел только с восходом солнца. Однажды, когда лондонцы вышли на улицу, чтобы идти на работу, они не узнали свой город. На площади Пикадилли разлилось настоящее море. По нему уходили волны, бившие о песчаный берег Риджент-стрит и Шефтсбери-авеню. Светило солнце. А вместо автобусов, такси и машин по улицам плавали лодки. Люди сбрасывали шляпы и одежды и надевали купальные костюмы. Дети приносили ведерки и лопаты и садились играть в песочек. А некоторые верхом на доске неслись по Хай-маркет, взлетали на светлые гребни волн и проплывали мимо Амура, обдавали его брызгами, и он смеялся от радости. К вечеру собрались грозовые тучи, небо потемнело и полил ливень. А когда он кончился и небо очистилось, площадь Пикадилли выглядела как и прежде. Статуя Амура посередине, а вокруг автобусы и такси, машины и люди, машины и люди. Как только стемнело, и все разошлись по домам, опять прилетел соловей и сел на фонтан. «Спасибо тебе, соловей», — сказал Амур. «Это было чудесно». Скоро опять начался дождь. Соловей нашел себе сухое местечко у ног Амура, спрятал голову под крыло и крепко заснул.
Здравствуйте. Дорогие друзья, вы слушали школьный радиоканал «Малая Садовая». Его подготовили и провели звукорежиссер Анастасия Большакова и ведущая Анна Соловьева. Удачи и до скорой встречи, дорогие друзья!